Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. И я рада приветствовать всех, кто сегодня слушает нас. Суббота, 10 сентября, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Вот о чем будет наша сегодняшняя программа. Смерть королевы Елизаветы II. Я расскажу вам о ее жизни и ее первом визите в Австралию. А наш внештатный корреспондент Михаил Комадовский расскажет о реакции на смерть королевы в США. Также поговорим об одном из символов Австралии – птице кукабаре. Действительно ли эти птицы с их характерным смехом могут исчезнуть из австралийских городов? И как они живут? Об этом расскажет ветеринар Нона Грин из Канберры.
И когда кукабары видят змей, они обычно своим мощным клювом могут, там, я не знаю, обездвижить, обезглавить змею, убить и потом, естественно, съесть.
Вот такая страшная птица. Продолжение истории со скандальным муралом в Мельбурне, на котором обнимаются русские и украинские солдаты. Художник назвал реальную причину, по которой решил сам закрасить мурал. Все подробности по материалам SBS News вам сегодня расскажу. А также фестиваль «Икебаны» в Мельбурне, который проходит в эти выходные. Мы послушаем интервью Симы Цискиной с Ларисой Телфорд. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня суббота, 10 сентября. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Главная тема этих выходных – это смерть королевы Елизаветы II. Королеве было 96 лет, и более 70 из них она служила Содружеству. О жизни королевы и ее первом визите в Австралию по материалам SBS News. Элизабет Александра Мэри Уиндзор родилась в 1926 году. Подростком во время Второй мировой войны принцесса Елизавета служила в женском отделении британской армии и выучилась на водителя и механика. В 1947 году она вышла замуж за принца Греции и Дании Филиппа и родила четверых детей – Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда. Чарльз и Анна родились до визита в Кению в 1952 году. Эта поездка была прервана после внезапной смерти ее отца, короля Георга VI. После нескольких месяцев подготовки 2 июня 1953 года юная принцесса была коронована в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Коронация, которую посмотрели десятки миллионов людей по всему миру, оказалась переломным моментом для относительно новой индустрии телевидения.
I here present unto you Queen Elizabeth. Your undoubted queen.
Я здесь, чтобы представить вам королеву Елизавету, вашу бесспорную королеву. Всем, кто пришел в этот день, чтобы отдать дань уважения и служения, готовы ли вы продолжать в том же духе? За несколько лет до восшествия на престол принцесса Елизавета посвятила свою жизнь служению Содружеству. Национальный руководитель группы Australians for Constitutional Monarchy профессор Дэвид Флинт говорит, что Содружеству передали ее обязательство служить ему в день 21-летия Елизаветы в апреле 1947 года, когда она вместе с родителями и младшей сестрой путешествовала по Южной Африке.
She had an extraordinary long reign.
У нее было необычайно долгое правление. Это было самое долгое правление любого монарха в нашей системе. И оно было отмечено в подавляющем большинстве случаев чувством служения. И это началось, когда ей был 21 год, в Кейптауне, когда она была там с королевской семьей в свой 21-й день рождения. И она выступила по радио и обратилась к Содружеству. И она произнесла речь, в которой содержалось известное положение, в котором она сказала: «Я заявляю вам всем, что вся моя жизнь будет она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим. Это было уникально по своей ясности, и это было то, чему она постоянно следовала, каждое мгновение своей жизни. Содружество состоит из 54 независимых стран с общим населением 2,4 миллиарда человек. Современное Содружество было образовано 26 апреля 1949 года, когда лидеры Австралии, Канады, Индии, Новой Зеландии, Пакистана, ЮАР, Шри-Ланки и Соединенного Королевства приняли Лондонскую декларацию, определявшую Содружество как свободную ассоциацию независимых стран-членов. Королева Елизавета возглавляла Содружество, а также была главой 16 стран Содружества, включая Австралию. Другие страны-члены либо республики, либо имеют собственную монархию. В 1954 году королева и принц Филипп провели 6 месяцев в кругосветном путешествии, которое включило в себя визит в Австралию. Она была первым правящим британским монархом, посетившим Австралию. Я хочу сказать вам всем, как я счастлива быть среди вас и с нетерпением жду моего путешествия по Австралии. Дэвид Флинт, которому тогда было 16 лет, вспоминает, как ночевал на Макуори-стрит в Сиднее, чтобы увидеть королевскую чету. Я помню, как пошел с друзьями из школы, и мы ночевали на Макуори-стрит в Сиднее, и я помню, как увидел их на Макуори-стрит. Это было необычайное время, потому что подавляющее большинство австралийцев действительно увидели ее. Это был первый визит государя, и она была принята с огромной любовью, и все было украшено. Она, кажется, оставалась здесь очень долго. На самом деле это продолжалось несколько месяцев, потому что она проехала через всю Австралию, не только столицы, но и провинцию. Only 166 years ago, the first settlement was made not far from where we stand. Всего 166 лет назад первое поселение было основано недалеко от того места, где мы стоим, капитаном Филиппом и его небольшой группой англичан. За такой же короткий промежуток времени мы стали свидетелями подъема Австралии как великой нации, принимающей полное участие в советах Британского Содружества и всего мира. Я действительно горжусь тем, что стою во главе нации, которая так многого добилась. Во время своего правления королева покровительствовала более чем 600 благотворительным организациям, в том числе военным, медицинским организациям и организациям по защите животных. Хотя за свою жизнь она встретила бесчисленное количество людей, ее продолжал вдохновлять их тихий героизм. I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things. Я часто черпаю силы из встреч с обычными людьми, занимающимися необычными делами. Добровольцами, сиделками, представителями общественных организаций и добрыми соседями. Невоспетыми героями, чья тихая преданность делу делает их особенными. Они вдохновляют тех, кто их знает. В 1997 году популярность королевы подверглась испытанию после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже. Ее не видели на публике в течение 5 дней. Возник общественный резонанс, и она выступила с обращением к нации. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad. Она была исключительным и одаренным человеком. В хорошие и плохие времена она никогда не теряла способности улыбаться и смеяться, а также вдохновлять других своим теплом и добротой. Монархия при королеве Елизавете была популярной, и в Австралии после провала референдума 99 года обе стороны дебатов решили не возвращаться к вопросу при ее жизни. На референдуме предлагалось заменить австралийское содружество республикой, а королеву и генерал-губернатора – президентом. В 2012 году ее бриллиантовый юбилей вызвал всеобщее восхищение. 3 года спустя она стала самым долго правящим британским монархом. До этого рекорд принадлежал ее бабушке, королеве Виктории, которая правила 63 года. В апреле 2020 года, когда COVID-19 уносил миллионы жизней, королева выступила с редким публичным обращением, в котором подчеркнула, что мир в конечном итоге преуспеет в преодолении пандемии, используя для исцеления великие достижения науки и инстинкт сострадания.
We will succeed, and that success will belong to every one of us.
Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще многое предстоит вытерпеть, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем со своими семьями, мы встретимся снова. 12 месяцев спустя, в апреле 2021 года, королева пережила глубокую личную утрату – смерть мужа, с которым они прожили 73 года, за 2 месяца до его столетия. Ограничения по COVID-19 привели к тому, что королева сидела одна на похоронах принца Филиппа.
We have been inspired by his unwavering loyalty to our queen.
Нас вдохновила его непоколебимая верность нашей королеве, его служение нации и содружеству, его мужество, сила духа и вера. Принц Чарльз отдал должное своему отцу.
My dear papa was a very special person who.
Мой дорогой папа был очень особенным человеком. Я думаю, что, помимо прочего, он был бы поражен реакцией и теми трогательными вещами, которые о нем говорили. Королева Елизавета упомянула о собственной смертности в видеообращении к делегатам климатического саммита Организации Объединенных Наций в Глазго в ноябре того же года.
The time for words has now moved to the time for action.
Время слов теперь сменилось временем действий. Конечно, преимущества таких действий не будут доступны для всех нас, присутствующих здесь сегодня. Никто из нас не будет жить вечно. Но мы делаем это не для себя, а для наших детей и детей наших детей, и тех, кто придет вслед за ними. Когда королева вступила в год своего платинового юбилея, отмечая 70-летие на престоле, королевскую семью преследовали толки о дружбе принца Эндрю с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном и напряженные отношения между принцем Гарри и его женой Меган Маркл и остальной частью семьи. Но слова уважения прислали со всего мира, в том числе от тогдашнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который упомянул момент, когда она стала королевой. За несколько лет до того дух захватывающего дня вступления на престол, в свой 21-й день рождения в радиопередаче из Южной Африки будущая королева сказала: «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам и служению нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим». Глядя на перспективу 3/4 века, мы можем сказать, что Ее Величество во всем была верна этой клятве. На протяжении всего правления Ее Величество стойко присутствовала в жизни нашего мира и в жизни нашей нации в качестве королевы Австралии. Даже в нашей столице мы видим ее постоянное присутствие здесь, в Канберре. Ее Величество открыло Высокий суд в 1980 году, Национальную галерею в 1982 году, наш Дом парламента в 1988 году. Монархист Дэвид Флинт говорит, что австралийцы и все люди в содружестве должны быть в долгу перед монархом, которое, по его словам, всегда проявляло сильное чувство служения.
Unlike so many in public life, she wasn't in it in any way.
В отличие от многих других, она вела общественную жизнь никоим образом не из-за преимуществ, которые могла бы получить. Я думаю, в австралийской общественной жизни произошла деградация, какой не было раньше. Люди, кажется, все больше и больше живут общественной жизнью из-за преимуществ, которые они получают от нее. У вас такого не было ни разу. Подготовлена по материалам Грега Дайда из SBS News, на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. О том, как отреагировала на смерть королевы Елизаветы II Австралия, мы с вами узнали из сегодняшнего выпуска новостей. А что говорят в США, нам сейчас расскажет Михаил Комадовский, наш внештатный корреспондент в Вашингтоне.
Белый дом выпустил заявление президента Джо Байдена и первой леди США Джилл Байден. Они заявили, что королева Елизавета II была первым британским монархом, с которым люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь. Например, слушая ее по радио, когда она была совсем еще юной принцессой, обращавшейся к детям Соединенного Королевства, или у своих телевизоров во время ее коронации, которую посмотрели миллионы людей, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или обращение в рамках ее платинового юбилея. Госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил слова соболезнования его величеству королю Карлу III, всей королевской семье, народу Соединенного Королевства и народам Содружества в связи со смертью ее величества королевы Елизаветы II. Министр обороны США Ллойд Остин же, в свою очередь, заявил, что королева помогла укрепить альянс между двумя демократиями, американской и британской, и под ее неуклонным руководством Соединенное Королевство помогло построить и поддерживать основанный на правилах международный порядок, основанный на сотрудничестве и демократических ценностях мир. Она встречалась с 13 из 14 президентов США, которые служили в течение ее 70 лет на троне. И хотя она редко вмешивалась в политику, Елизавета II помогала поддерживать отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, часто приглашая американских президентов в Букингемский дворец или посещая Белый дом. Общественность по обе стороны океана не могла оторваться от общения между королевой и президентом, кем бы он ни был на то время, и поэтому королева была действительно очень сообразительна, чтобы признать этот факт и использовать его для укрепления этого союза. Если Атлантика объединяет, а не разделяет нас, с нашим партнерством всегда нужно считаться в защите свободы и распространении процветания, сказала она во время своего визита в Белый дом Джорджа Буша в 2007 году. Это был ее четвертый государственный ужин с американским президентом. «Это урок всей моей жизни. Администрации в вашей стране и правительства в моей могут приходить и уходить, но мы всегда должны оставаться едиными». Премьер-министры в Великобритании меняются, президенты в США приходят и уходят, а королева, как казалось, оставалась на троне в Британии всегда. И действительно пришел конец целой эпохи. Просто чтобы вы понимали, индикатор того, насколько долго правила Елизавета II в качестве королевы, а следующий, когда она вступила в свои права как королева в 1952 году, советский диктатор Иосиф Сталин был еще при власти, а о Берлинской стене тогда еще не было и речи, ее даже не построили. Действительно, ушла целая эпоха.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире на часах 12:31, и мы с вами переходим к другим темам. Один из символов Австралии – это птица кукабара, смех которой мы можем слышать, особенно если мы находимся где-то в сельской местности по утрам. Виктория Станкеева записала интервью с ветеринаром из Канберры Ноной Грин о том, почему численность птиц кукабара в городах Австралии резко снижается, а также в целом об этих удивительных животных.
В последнее время количество кукабар в австралийских городах значительно снизилось. В чем причина этого, попытаемся выяснить сегодня. За экспертным советом мы обратились к ветеринару из Канберры Нонне Грин. Нона, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. К сожалению, действительно происходит такой феномен, что снижается количество птиц, особенно кукабар. А кукабар – это была исконная талисман Австралии, потому что смех кукабары – это не только как бы сопровождение всех этих австралийских звуков, австралийского леса, но и к тому же кукабара является, как я сказала, талисманом и символом Австралии. А многие радиопередачи в Австралии начинаются со звуков кукабары, с ее смеха. Также мы помним, что на летние Олимпийские игры была кукабара по имени Олли, которая тоже являлась талисманом в 2000 году в Сиднее. Поэтому это все очень печально и очень грустно. Есть несколько причин, которые объясняют эту проблему. Но самое главное, естественно, это перенаселение городов, потому что города начинают уплотняться, начинают строительство новых районов. Вот и, естественно, те места, которые подлежат строительству новых районов, раньше были австралийские леса. с зелеными насаждениями, с деревьями, с кустарниками, где проживали кукабары, где они жили, там, не знаю, испокон веков, много-много столетий, тысячелетий и так далее. Приходом того, что начинает расти зелень Австралии, естественно, нужно больше земли, и вот эти все места лесов, парков начинают вырубать и создавать новые районы. Естественно, что популяции птиц должны куда-то лететь, куда-то уходить. Они начинают идти дальше-дальше к лесам, освобождают эти районы, где они раньше жили. Некоторые птицы не переживают стресс, они погибают, потому что каждый реагирует на стресс по-разному. Кто как бы выживает, а кто не выдерживает этого всего и погибает. И, соответственно, смех кукабары мы слышим все меньше и меньше. Кукабары, как известно, питаются всякими жучками, паучками, червячками, ящерицами, змеями. То есть, соответственно, им просто становится негде кушать, и вот приходится улетать. Это как бы первая причина. Вторая причина тоже очень интересная. Это то, что появились в Австралии птицы, которых называют minor birds. Второе его название, ну так по-русски название, это как бы саранчевый скворец. Это семейство скворцовых. Они очень живучие, очень шустрые, очень легко.
Это с желтыми клювиками такие.
Да, 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 да. Их очень много. Их очень много.
Да, я тоже обратила внимание. Они очень агрессивные. Они других птиц обижают.
Они очень агрессивные. Да, они обижают всех. Они заклевывают всех. Они нападают на бедных несчастных попугайчиков и просто уничтожают. Естественно, кукабара с ними может сразиться, потому что там такой мощный клюв, который может убить и змею. Но дело в том, что minor birds, они обычно, эти саранчевые скворцы, они выигрывают тем, что они нападают целой стаей. Допустим, если одна кукабара борется, берет майна-птицей, то, естественно, кукабара ее просто победит. Но если там включается вся стая, а они очень плотно, очень сильно стоят друг за другом, эти саранчевые скворцы, то кукабара просто не выдерживает этого натиска, и им приходится как бы спасаться бегством и покидать территорию. И, соответственно, эти майна-скворцы, они занимают территорию кукабар, и они очень живучие. Им совершенно не нужны особые зеленые насаждения, потому что они могут жить где угодно, они могут жить и на дереве, на земле, они даже строят свои гнезда буквально на поверхности земли, то есть они такие адаптируемые, им ничего не страшно. Они часто селятся в водосточных трубах. Любое место, которое им покажется привлекательным, они могут свободненько там поселиться, начинать жить. Обычно живут они стайками, рядом еще какое-то второе гнездо, потом еще второе гнездо. Они достаточно агрессивные, они нападают на всех, вот, они могут даже нападать и на людей, и на животных, и на котов. У меня, например, такая история, что у меня окна выходят прямо, выходили прямо на гнездо вот этих вот minor birds. И коты мои, у меня три кота, а коты сидели на окне и смотрели на этих птичек и радовались, ну, своей кошачьей радостью. Вот когда их заметили эти все скворцы, то эти скворцы пытались там на котов напасть буквально через стекло. Вот, они стучали в стекло, они нападали на этих несчастных котов. И вот эта вот баталь продолжалась, ну, буквально несколько дней, пока котам не надоело, потому что они все равно птичку поймать не могут, ничего не происходит, но они уходили спать. Но это просто показатель того, какие агрессивные эти птицы. Даже если вот они увидели бы кота на улице гуляющего, и, естественно, он, если бы он представлял какую-то угрозу птенцам или гнезду, подходил близко, я думаю, что они бы атаковали всей стаей, дружно несчастного кота и заклевали. Соответственно, они нападают и на кукабар тоже. И кукабары не могут сопротивляться, они просто уходят. Они уходят дальше в леса, и, как я сказала ранее, некоторые погибают, потому что не выдерживают стресса. Короче, количество кукабар действительно снижается, что становится очень грустно, потому что мы все меньше и меньше слышим этих смеющихся звуки. Сначала, может быть, для нового уха австралийцев вот кажутся совершенно непонятными, но в скорости мы привыкаем к этому, и это кажется очень милым, родным и понятным.
Да, это очень грустная история. Можно последний вопрос?
Да.
Насколько агрессивны кукабары? Потому что есть такое утверждение, что они могут вырвать на лету еду из рук человека. Это правда?
Здесь как бы это не совсем типично для кукабар. Кукабары у них более-менее такой добродушный характер. Если перед вами имеет место какая-то очень голодная птица, или, я не знаю, там для нее, не знаю, этот человек может предоставлять какую-то опасность, потому что происходит там период гнездования, там, может быть, где-то человек прошел мимо гнезда, в котором лежат яйца, и кукабара его заметила, она, в принципе, может атаковать. Но я не думаю, что она будет атаковывать его из-за какого-то там бутерброда.
Понятно.
Вот. Дело в том, что они как бы питаются, кукабары, которые не приучены к человеческой еде, кухне, которую ест человек, она, в принципе, никогда не должна из рук выхватывать ничего. Есть, конечно, такие моменты, что люди специально кормят кукабар. Я сама знаю очень много таких людей, которые в супермаркете покупают мясо себе и кукабаре, и начинают кукабар там кусками мяса кормить. Это, конечно, плохо, потому что когда кукабары подсаживаются на вот такую диету, то они перестают охотиться на змей, а змеи, ну, мы знаем, змеи как бы они тоже под защитой, но тем не менее они могут быть уже агрессивными, особенно если они где-то там проползают вокруг дома или вокруг какого-то там комплекса. То есть это нежелательное соседство, правильно?
Да.
Вот. И когда кукабары, да, и когда кукабары видят змей, они обычно своим мощным клювом могут там, я не знаю, обездвижить, обезглавить змею, убить и потом, естественно, съесть. Так вот, змеиное мясо лучше переваривается, чем, допустим, куски мяса из супермаркета, потому что змеиное мясо содержит, ну, мало того, что там чешуя, то есть это, естественно, уже источник и углеводов для них, и протеина, и всяких аминокислот. А мясо — это просто, ну, не знаю, протеин обычный, который... Ну, короче, это не исконная диета кукабар. Поэтому, соответственно, мы меняем, возможно, состояние здоровья для кукабар, то не очень хорошо. Там я уверена, что какой-то метаболизм начинает изменяться, если они регулярно кушают чисто мясо, без всяких других добавок, которые они будут есть в окружающей среде. И, естественно, вторая проблема, они перестают охотиться за змеями. И
тем самым змеи, увеличивая, как бы, да, популяцию змей.
Да? Да. Особенно если змеи, я говорю, не совсем приятные соседи. А соседи для нас, для людей. То, соответственно, вся вот эта экологическая пирамида, она может тоже смещаться. Поэтому что мы рекомендуем? Мы рекомендуем не кормить кукабар. Вот единственное исключение было, помните, когда были вот эти лесные пожары?
Да.
Когда вот все буквально у нас сгорело, и тогда бедные звери, бедные птицы были чуть ли не на грани уничтожения. Тогда, да, Wildlife сделала как бы такой анонсмент официальный в том, что если люди могут находить всякую еду, ну, в соответствии от того, какие виды животных и птиц мы кормили, если могут расставлять кормушки с едой, кормушки с водой, то как бы это все приветствовалось. Но это как бы были экстремальные ситуации, когда... У нас была ситуация этих всех лесных пожаров, по-моему, в начале 2020 года, как раз перед ковидом. И вот такие ситуации, да, мы можем как бы временно ухаживать за птицами, мы можем временно кормить, но на постоянной основе, когда в окружающей среде все нормально, когда присутствует их обычное питание, да, ящерицы, змеи, червячки, жучки, то мы не должны, конечно, кормить. Мы просто меняем вот эти все поведенческие реакции и, естественно, способствуем тому, что у птиц могут возникать проблемы со здоровьем.
Я напомню, что это была ветеринар из Канберры Нона Грин, и поговорила с ней Виктория Станкеева. Спасибо большое, Виктория, за такое интересное интервью. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее мы поговорим снова о скандальном мурале в Мельбурне с обнимающимися солдатами русским и украинским. Появились новые детали этой истории, а также об искусстве икебаны, фестиваль которой проходит в Мельбурне в эти выходные. Оставайтесь с нами. Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова. Если помните, в прошлом эфире мы обсуждали противоречивое граффити в Мельбурне с обнимающимися солдатами в форме российской и украинской армии, которое художник закрасил вскоре после его появления на Kingsway. Если не помните, заходите на наш сайт в раздел «Слушать», выбирайте подкаст «Арти» и узнаете все подробности этой истории. Так вот, сегодня появилась новая информация о том, что именно двигало художником, когда он решил закрасить свою работу. Об этом рассказывает в своей статье на SBS News журналистка Райан Тейма. Вот что она пишет. Автор скандального мурала с изображением обнимающихся солдат из России и Украины говорит, что закрасил его, чтобы увеличить стоимость цифровой версии произведения искусства. Члены украинской общины резко раскритиковали художника Питера Ситона за мурал, который он нарисовал на Кингсвей в Мельбурне и с помощью которого собирался призвать к миру во время вторжения России в Украину. Как он сказал SBS News, чтобы люди не думали, он закрасил граффити не из-за реакции комьюнити, хотя она и сыграла небольшую роль в его решении. «Я закрасил работу, потому что это придает ценность NFT. Это всегда было моим намерением», — сказал он. Господин Ситон имел в виду невзаимозаменяемые токены, которые представляют собой цифровые активы, которые можно покупать или продавать как уникальные коллекционные предметы. Они стали популярным способом продажи цифрового искусства. Он сказал, что хотя он, возможно, поддался давлению сообщества, он всегда собирался удалить изображение в общем доступе, чтобы повысить уникальность и, соответственно, цену своих NFT. В цифровой версии солдаты с мурала показываются в течение нескольких секунд, а затем следует анимация, их разрывает взрывом. 12 NFT выложены на платформе OpenSea, и 5 из них уже были проданы за сумму около $1000. Господин Ситон сказал, что он пожертвует все средства на помощь украинским общинам, пострадавшим от войны. Он сказал, что еще не решил, какой благотворительной организации пожертвуют деньги. Носитель этого произведения искусства цифровой. Работу нужно рассматривать как единое целое, а публичный мурал может быть вырван из контекста, сказал он. Критика граффити исходила от украинской общины Австралии, которая сочла работу крайне оскорбительной, назвав объятия между двумя солдатами ложным уравниванием России и Украины в этом конфликте. Господин Ситон принес свои извинения в видео, опубликованном на этой неделе, сказав: «Я сильно извиняюсь перед украинским народом, если я оскорбил их этой работой, и, очевидно, я это сделал, и это не было моим намерением. Мое намерение состояло в том, чтобы способствовать миру». Позже он также сообщил, что работа была закрашена быстрее, чем ему бы хотелось, в связи с тем, что на ней появились надписи «Слава Украине» и неприличное слово на букву F из 4 букв «Путин» и другие. Он сказал, что не хотел бы, чтобы проходящие мимо дети увидели нецензурные слова. Представитель общественной организации Art for Ukraine Australia Даниил Стефин сказал, что намерения господина Ситона продолжать распространять произведения искусства онлайн свидетельствуют о том, что он не понимает реакции украинского сообщества. «Мы действительно ищем своего рода диалога и сотрудничество. Художники не должны делать работу, чтобы вызвать недовольство уязвленного сообщества», — сказал господин Стефин. По его словам, наиболее подходящим для него вариантом было бы вовсе убрать NFT. Хотя господин Стефин сказал, что он уважает свободу творчества и намерение художника собирать средства для Украины, господин Ситон никогда не обозначал сбор пожертвований как главную цель своего искусства. «Я очень уважаю его творческий процесс и его желание помочь, но по большому счету это здорово, если есть уже собранные деньги. Давайте работать вместе, чтобы найти для этого какую-то творческую конструкцию», — сказал он. Лучше было бы убрать NFT, тем более, что он говорил, что целью граффити было просто поднять цену на объекты. Господин Стефин также выразил обеспокоенность отсутствием у художника определенности по поводу выбора благотворительного фонда и неясными мотивами удаления мурала. В один момент он извиняется за то, что оскорбил украинскую общину, а в следующий он появляется в СМИ и говорит о том, какая это отличная работа, — сказал он. Не надо изображать из себя жертву, если всегда собирался поднять цену. Такие вот подробности этой истории. Ну, а мы переходим к другой теме. В эти выходные в Мельбурне проходит фестиваль «Икебаны». И специально к этому фестивалю Сима Цискин записала интервью с Ларисой Телфорд, которая прошла долгий путь к совершенству в японском искусстве.
Мы создаем объемные скульптуры из живых растений, создаем цвет, линии с ветками и массу из цветов и листьев. И еще мы туда добавляем свою душу.
Здесь 10 и 11 сентября в Мельбурне, в Абботсфорд Конвент, состоится фестиваль икебаны. Мы все знаем, что это японское древнее искусство аранжировки цветов и растений, но далеко не только. И поэтому я рада представить вам сегодня Ларису Телфорд, мастера икебаны высокого ранга и с большим стажем. Вы будете на этом фестивале?
Да, обязательно. Я выставлю свою работу, а также буду демонстрировать, то есть делать икебану перед аудиторией.
Что такое икебана? Вот люди думают, составили букет цветов, и это уже оно.
Не совсем. Теперь на интернете все можно найти. Если вы посмотрите, что такое икебана, то, скорее всего, вы увидите такое определение «ставить цветы в вазу». Но это совершенно не так. Сам термин «ике», «икеру» – это глагол создавать, творить, вот правильное слово, это творить. А бана, ухана – это цветы. То есть, на самом деле, это давать новую жизнь цветам. А вы скажете, зачем? Когда цветы находятся на природе, растут, они в балансе с природой, с кустами, деревьями. Они часть этой природы. Когда мы их оттуда вырвали и принесли домой, они это потеряли. И мы создаем им специальные условия, где они могут быть еще более интересным. Произошла икебана из буддийских храмов, поэтому это очень буддийское искусство. Это мимолетная вещь, это, как они говорят, сейчас. То есть мы создаем объемные скульптуры из живых растений, создаем цвет, линии с ветками и массу из цветов и листьев. И еще мы туда добавляем свою душу.
Как давно вы сами занимаетесь этими? Почему вы этим вообще увлеклись?
Я не знаю, почему я этим увлеклась. На самом деле я начинала делать западную флористику, но никакого удовлетворения особого не получила, потому что это очень декоративно или очень коммерчески. А икебана всегда меня привлекала такой лаконичностью. За одной ветки ты видишь целый мир. И я начала в 2000 году. Я нашла учительницу и начала, как они говорят, икебана – это путешествие на всю жизнь.
Тяжело вообще научиться? Вот обычному человеку приходит к вам на занятия в первый раз без всякой подготовки?
Это очень интересно. Человек может на первом же занятии воспроизвести очень приятную такую интересную икебану. Эта система выработана столетиями, и человек должен постепенно изучить определенные формы. Так построено обучение, что ты постепенно двигаешься по этой тропе. Но получаешь удовольствие с первого раза.
А сами вы в Японии совершенствовали свое мастерство?
Да, я член ассоциации учителей Sagetsu School of Ikebana. И у меня диплом Риджи, самый высокий диплом учителя. Я туда часто езжу, но кроме того, в 2017 году я получила scholarship и 3 месяца жила в Токио, совершенствовала икебану с японскими мастерами. И было совершенно незабываемое время.
Я, когда первый раз еще в Советском Союзе читала про икебану, вот так это подавалось тогда, что все очень четко регламентировано. Там ветка должна быть определенной длины и смотреть под определенным углом. Есть ли свобода какая-то?
Много школ икебаны. Есть традиционные школы, есть школы в храмах. Каждый большой храм имеет свою процедуру, как организовать цветы. И есть то, что называют главные школы икебаны. Я принадлежу школе, которая называется Sogetsu School of Ikebana. Это очень современная. Если традиционные школы, это перфекционизм, да? Идеально произвести, то Sogetsu — это больше от человека, который это делает. То есть свобода очень большая, но не бывает свободы без каких-то знаний. То есть сначала, как они говорят, ты должен выучить правила, а потом забыть. Но что они имеют в виду, что это все остается в твоем подсознании. Тебе не надо уже ничего не вымерять, твой глаз все это знает. Ты становишься уже художником.
Допускается ли использование других материалов, кроме растений?
Только школа Сагетсу, да. В Сагетсу мы используем растительные материалы, как все другие школы, но также мы можем использовать все, что угодно. Дерево, металл, пластик, ткань, бумагу. И делать именно из этих материалов какие-то скульптуры, а можем их объединять вместе с цветами, ветками, листьями, травами.
Я вообще видела очень много ваших работ на протяжении этих многих лет, и они всегда меня не только восхищают, но и удивляют своей красотой, полетом фантазии. И я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно приобщиться. Повторите еще раз, где и когда фестиваль?
Можно посмотреть это на интернете ikebanafestival.com или же WA Ikebana Festival. WA – это очень интересный концепт японский. Это гармония и объединение, и согласие внутри какой-то группы. И WA очень присуще спортивным командам. Этот фестиваль называется WA Икебана. Это объединение художников икебаны.
А можно просто приехать?
Да, конечно. Вы можете прямо пройти на выставку, это бесплатно. Но там очень много всяких будет событий. Там будет демонстрация в течение часа, где будет много икебана-художников показывать свое мастерство. Будут то, что называют воркшоп, где вы можете попробовать под руководством учителя икебаны.
А в какое время вы сами будете демонстрировать?
В субботу с часу до двух. По-моему, билет стоит $10. Дело в том, что наша ассоциация, мы не имеем никаких фондов. То есть мы существуем на свои членские взносы. А когда мы делаем выставки, то мы должны снимать довольно дорогие места, вот такой как Эбботсфорд Конвент. Это очень дорогое место. Поэтому какие-то билеты мы должны продавать, чтобы покрыть эти расходы. Но на самом деле это все очень дешево, просто для того, чтобы люди могли попасть.
Большое спасибо. Я думаю, что многих наших слушателей заинтересует этот фестиваль, потому что, поверьте мне, действительно, это очень-очень красиво и незабываемо. С нами была мастер икебаны Лариса Телфорд. Большого вам успеха. И ждем ваших новых работ. Будем на них смотреть в Фейсбуке и в Инстаграме.
Большое спасибо. Надеюсь увидеть вас там. И надеюсь увидеть многих, кто любит природу, кто любит цветы. Погода в Мелбурне будет очень неважная, поэтому вы можете прийти и окунуться в море цветов.
Это было интервью Симы Цискиной. Спасибо большое Симе. Ну и если вы любители икебаны, заходите и проживаете в Мельбурне, заходите, конечно, обязательно на этот фестиваль. Ну что ж, на этом наша с вами программа практически подходит к концу. Я быстренько напомню вам главные новости. Король Карл III выступил с первым телеобращением в качестве нового монарха. По всей Австралии приспущены флаги в связи со смертью королевы Елизаветы II. ООН предупреждает о серьезных последствиях в случае продолжение обстрелов атомной электростанции в Украине, и в России проходят выборы губернаторов и депутатов. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня в прямом эфире прямо сейчас, а также тех, кто послушает немножко попозже в приложениях для подкастов или на нашем сайте. Обязательно туда заходите, много всего интересного там появляется, в том числе обновления по коронавирусу. Пожалуйста, не забывайте их проверять. Правила поменялись в конце этой недели, но вот сегодня не успела я вам об этом рассказать. С вами была Ирина Бурмистрова. Я желаю вам отличного остатка выходных. Берегите себя, уважайте других и всего вам доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.